Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07 в Москве. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт – это Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, я, к сожалению, вас не вижу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вас вижу хорошо.
Вот, почему очень жаль. Да, наверное, нужно попросить вашего помощника, чтобы он подключил камеру, и тогда мы будем вас показывать на нашем YouTube-канале, и я тоже смогу вас увидеть. Вот, сейчас мы все это сделаем. Друзья, пока что я напоминаю о наших координатах, чтобы вы присоединялись к нашей беседе.
Видно меня? О!
О, вот, прекрасно. Отлично.
А я машу рукой и ничего не...
Все, отлично, мы все настроили. Друзья, наш смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Мы сегодня будем говорить, о многом будем сегодня говорить с Семеном Аркадьевичем. Напоминаю, что директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии сегодня с нами. Ну, давайте начнем с наших отношений с США. Как, собственно, мы анонсировали нашу программу. Очень много удивительных публикаций в последнее время в американских СМИ мы наблюдаем о том, что якобы вывезли мы своих дипломатов из Киева и Львова, и уже семьи их отправились, а сами дипломаты покинут эти посольства в ближайшее время, и что Россия готовится нанести удары, вторжения готовят на Украину. В общем, чего мы только там не начитались. Что это все значит?
Вы знаете, во-первых, по поводу дипломатов, которые то ли мы вывезли с консульства во Львове и посольства в Киеве. Ну, я вообще не понимаю, а чем мы все эти годы, с 2014 года, поддерживаем страны дипломатические отношения с антироссийским режимом. Да, это какое-то дипломатическое извращение, что ли? Ну, я не знаю, для чего это надо было. Ну, я не знаю, вывезли их, не вывезли, но то, что надо прекратить дипломатические отношения с этой стороной, это очевидная вещь. Там каждый день господин Зеленский орет: давайте санкции против России, русофобия, черт знает что, а мы поддерживаем дипломатические отношения. Кому война, кому мать родна, что ли? Во-вторых, ну, по поводу отношений с Соединенными Штатами Америки. Слушайте, ну, в принципе, то, что предъявили претензии Соединенных Штатов по поводу продвижения на восток, это надо было делать давно, конечно. Да? Мы все с ними играли, заигрывались. Кто-то кому-то красные кнопки дарил. Перезагрузка называлась.
Хотя перегрузка, было очевидно,
да. Что... Да, я понимаю, задаю вопрос. Аналитики в этих структурах есть? Они вообще анализируют что-нибудь? Изучают там или нет? У меня такое ощущение, что нет же вот сегодняшним днем. И желание постоянно угодить Западу ведет, вот, к сожалению, к таким вещам, к которым мы сейчас сталкиваемся. Да? Поэтому это нормальное явление. Вопрос в другом. Ну, сейчас пока мы больше на дипломатическом, информационном уровне. Они нас обвиняют, мы их обвиняем. А что дальше это делать? Да? Когда мы говорим «Карибский кризис 2.0», давайте вспомним, как с «Карибского кризиса» выходили тогда. Вот я не очень хорошо отношусь к Сергеевичу Хрущеву, но в данный момент, в те годы, он проявил себя как выдающийся деятель, вне всякого сомнения. Да? Его авантюризм, волюнтаризм, как говорил герой известного фильма, привел, в общем-то, к положительным результатам. Напомню, что этому предшествовало размещение американцами своих ракет в Британии, в Италии, особенно в Турции. Родион Малиновский, министр обороны СССР, вспоминал, что подлетное время с Турции ракеты до Москвы составило 10 минут. Также напомню, что наш ядерный потенциал 4 раза уступал американскому, без комментариев, что называется. Да? В этих условиях нужно было принимать какие-то очень решительные действия. И вот в этих условиях было принято решение о переброске наших ракет и также вообще в целом вооруженных сил. Это не только ракет, там было и ВМС, и ПВО, и 4 полка мотострелковых. Один с полком командовал Дмитрий Тимофеевич Язов, впоследствии маршал, министр обороны СССР. Да? На Кубу, да? Ну, вот как это делалось, да? Ну, во-первых, было решено, что дипломатов к этому не подключать. Вот Никита Сергеевич к дипломатам относился как-то прагматично. Была проведена глубочайшая секретность операции, да? Значит, в канун принятия решения, вопреки тому, что если Генрих, чуть ли не Фидель Кастро просил, это не соответствует действительности. На Кубу вылетела партийная делегация, естественно, с учетом там, значит, всех нюансов, которую возглавлял первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, кандидат члены Политбюро ЦК КПСС Шараф Рашидович Рашидов. Вот так мало кто это, наверное, знает, да, значит, впоследствии оболганы людьми из Москвы, заплеванный, пришел в Узбекистан по сравнению с некоторыми республиками Закавказья, в том числе, где я служил, это был образец коммунизма, извините меня за откровенность. Они отправили туда двух церберов, поставили им задачу, и они там натворили черное что. А, ну, сейчас не в этом. Но там в делегацию входили также военные специалисты, в том числе связанные с ракетной, стратегического воплощения. И Фидель Кастро было сделано предложение. Он был в шоке. Он не ожидал. Но его начали убеждать, что или так, или, значит, Америка оккупирует Кубу, и тебе конец. Он согласился. И вот в режиме строжайшей секреции было переброшено свыше 230 тысяч тонн грузов на Кубу. Да? Недаром в целом планировании и проведении этой операции занимался заместитель министра обороны СССР по тылу маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Да, так сказать, да. И вот туда было в кратчайший срок переброшено большое количество военнослужащих, свыше 53 тысяч, представляете, военнослужащих, значит, ракетная дивизия, которая в первом залпе могла нанести удар по Соединенным Штатам мощностью 70 мегатонн. 70 мегатонн, 70 миллионов тонн взрывчатки должна была брошена США со всеми последствиями. Да? Также переброшены силы противовоздушной обороны, различные, значит, артиллерийские, ракетные, авиация. Значит, фронтовые бомбардировщики, бог знает что. Даже был, значит, начали создавать так называемый пятый флот. Но только не американский пятый флот, а пятый флот военно-морских сил СССР. Им должен был командовать, значит, кстати, все, эта группировка называлась очень красочно. Группа советских войск на Кубе. Как вам, а? Красиво? Командовал должен был дважды Герой Советского Союза генерал армии Иса Александрович Плиев. Все фронтовики. А флотом должен был командовать контр-адмирал Абиашвили. Вот какую мощь создали там. И что делать американцам-то было? Что делать-то? Они пошли на размен. Мы уводим свои ядерные силы с Кубы, а они убирают ракеты с Турции. Да? Хороший ход сделал Хрущев. Согласитесь, колоссальный. Кстати, не все в Политбюро поддерживали эту идею. Анастас Иванович Микоян, ближайший соратник и друг на тот момент Хрущева, был против. Да? Ну, кстати, это не помешало дальше им дружить, и Микоян был не из государства. Что говорит о высокой демократизации при принятии решений в Политбюро? Чтобы мы сейчас сказки не... Да, что-то у тебя вопросы есть, давай.
Михаил вот нам пишет. Так на Кубу все секретно переправило, никто ничего не знал. Поэтому и сейчас мало кто знает, что делают или сделали уже в Кремле. Может быть, мы через месяц о чем-нибудь узнаем и будем рады.
Ну, во-первых, по поводу Кубы, если мы там говорить о Кубе, да, значит, я напомню, что мы в свое время убрали оттуда бригаду нашу, да, хотя Фидель Кастро просил нас не делать это, и говорил, за бесплатное присутствие, только не уходите оттуда, да. Мы убрали не только это, мы убрали целую систему узлов связи, так называемую, то есть техническую бригаду, техническое подразделение, центр, точнее, Лордеса, да, который поставлял нам ценнейшую информацию про США, и мы делились с кубинцами. Поэтому как кубинцев сейчас его убедить, я не знаю. Во-вторых, значит, когда мы это все оказывали, мы оказали Кубе колоссальную помощь. Поставка. Мы закупали в колоссальном количестве сахар, поставляли туда по бросовым ценам грузовики, ГСМ и много чего другого. Пойдут ли сейчас кубинские руководители нам на встречу? Я не знаю. Кстати, там сейчас есть техническая бригада китайская. Святое место пусто не бывает. Поэтому, ну, увидим, что придумали. Пока я что-то там не очень вижу.
Григорий из Питера спрашивает, база в Сербии будет?
Да нет, не будет. Руководство Сербии, как бы она не любила Россию и так далее, не пойдет на обострение отношений с НАТО. Нет, они в рамках разумного маневрируют, делают дифферансы в нашу сторону, получают за это соответствующие газовые какие-то дивиденды. Ну, нет, нет, сербы не пойдут на это.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте. Алло.
Алло, вы меня слышите?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Скажи, пожалуйста, а если снять кителя и как-то вот рассуждать в другом направлении, более цивильном? Вот наши военачальники бывшие, я не устану об этом говорить, в 42-м году загубили под Харьковом полмиллиона народу, в том числе с Хрущевым и с другими руководителями. Можем мы как-то вот развиваться в цивильном, в гражданском направлении, без войн, без ракет и так далее, и так далее? Спасибо большое.
Можем,
спасибо.
Если мы превратимся в маленькое государство вокруг Москвы. Как помните, Гайдар мечтал. Маленькое, компактное государство. Это все будет отлично. Если вам это нравится, то вперед.
Идем дальше с вашими вопросами. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, первый вопрос о вашем родном Узбекистане. Как вы оцениваете обстановку в восточном Узбекистане от Ташкента до Маргилана, до вашего родного Маргилана, Намангана и Ферганы и прочих городов, где активизировались ячейки, которых периодически вышибают антитеррористические подразделения талибов? Я имею в виду Вилаят Харасан, запрещенный у нас, исламское движение Узбекистана и прочее. И второй вопрос, как не только к эксперту по тем регионам, по которым вы просто непревзойденный спец, но и как военспецу по стратегическим вопросам. Может ли на фоне казахстанских событий, несмотря на то, что в ШОС находятся непримиримые Китай и Индия, стать зеркальным отражением УДКБ?
Да нет, слушайте, я вас умоляю по УДКБ. Я вообще не понял суть операции, которую провели в Казахстане, так сказать, да. Ну, уже это дураку понятно, что это была межклановая разборка, так сказать, между двумя вождями, так сказать. Новый вождь победил старого, не без нашей помощи. А о чем в результате получили? 75% всей нефтегазовой промышленности, того же там есть в Казахстане, принадлежит западным компаниям, да, там Shell, там Eni, Шеврон и так далее, да. Мы что, получили, что там и существует биологический американский возможность.
Что нам стоило требовать?
А мы что должны требовать? Если мы хоть спасали господина Токаева, которому он не уверен в своих силах, попросил, ну уже вещи, слушайте, хватит на вещи. Какие 20 тысяч террористов? Какое мечтательство за рубежа? Назовите страну, откуда мы. Какие, так сказать, группировки? Слушайте, ну это на уровне, не знаю, ну, чуть серьезнее. Если что-то легендируете, то делайте как-то по-профессиональнее. Просьба, да, так сказать. Да. Ни черта мы не получили. Как американцы, англичане против западной корпорации будут хозяйничать, там выкачивать оттуда нефть, газ и так далее. Как китайцы будут выкачивать туда редкоземельный металл и цветные металлы, так и будет. А мы что-то должны были получить. Как русское население оттуда выезжало, так и будет выезжать, потому что никто не собирается снова с латиницы на кириллицу переехать. Кажется, латиница – это что, национальный алфавит казахов, что ли? Это турецкая выдумка. С вами Ататюрк заменил арабскую вязь латиницей. Да и вот они распространяют там. 40% населения до распада СССР было русским. Сейчас осталось 18%. Русским и русскоязычным. Русскоязычных что было больше? Там корейцы, греки, бог знает еще кого не было. Немцы и так далее. Да? Еще они вернутся туда, что ли? Ничего мы там не добились. Ну, продемонстрировали, как мы можем перебрать. Но это на территории СССР. Из России можно делать. Поэтому какое же УДКБ? Сейчас государство УДКБ заявили свой голос в пользу России. Кто-то слышал? Нет, Казахстан, например, сказал. Все, мы поддерживаем Россию. Пусть американцы уходят с Европы. Россия нам принят. Вот президент Ирана Ибрахим Раиси прилетел с нашим президентом и сказал, что мы готовы вместе работать на антиамериканском направлении. Ну, что-то я не слышал такого же от руководства Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кто-то слышал? Нет. Вы не слышали? Может, я что-то прослушал, блин? Нет? Нет? Ну, вот вам ответ. Что, дальше не буду, а то обижу многих.
Друзья, у нас сегодня наш эксперт – это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ваши вопросы вы можете задавать по телефону 7373948, телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-948, и телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там, все читаем, на все отвечаем. 998 возвращает вас к вашему предыдущему спичу. И говорит, в то время, во времена Советского Союза, рычагов давления на Советский Союз не было. Не было ни доллара, ни системы SWIFT и всего подобного. Вот и не боялись на Кубе размещать ракеты. Сейчас у нас очень много экономических позиций, которые нам мешают быть свободными в этом смысле.
Я вам более того скажу. В Советском Союзе не было частных военно-промышленных компаний. Предприятий, да, кстати. В Советском Союзе в металлургии принадлежало государство и много чего другое. У нас сейчас есть и частные, принадлежащие частному капиталу, промышленные предприятия, выпускающие военную продукцию, и металлургия участников находится. Правильно вы говорите. Это наше слабое место. Но пора, наверное, перестраиваться. Если мы готовы к такому затяжному жесткому кризису Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, может, пора национализировать и полностью ВПК, военно-промышленный комплекс, и все металлургии, и все, что касается обороноспособности. Недавно я от очень компетентных людей услышал интересную цифру, даже не поверил сначала своим ушам, что, оказывается, во время Великой Отечественной войны, чтобы убить одного немца, условно немца, да, там, союзников там, и так далее, надо было произвести 25 тонн металла. 25 тонн металла. Я говорю, может, килограмм? Нет, тонн металла. Почему? Такой подсчет был. Столько было убито, столько металла произведено. А куда денежки гонит частный капитал? Вы не знаете, где у них яхты стоят, куда деньги гонят? Туда? Таких там ниже пояса за кое-что возьмут за нужное время и заставят саботажем здесь заниматься. Может, пора национализироваться к чертовой матери?
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Семен Богдасарову, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Дмитров. Семен Аркадьевич, а вот такой вопрос. Ну, вот все вот говорят по поводу возможного размещения России, вот то, что вы говорите, ну, как вариант, да, баз на Кубе, там, Венесуэле, Никарагу и так далее. Но при том, что современное вооружение, гиперзвук там достаточно быстро долетает до Америки, может, вот имеет смысл по поводу того, когда истечет, скажем, время ультиматума, как вы думаете, как вариант, вот как американцы делали там, видят какую-то угрозу на территории страны, не объявляют ей войны, а просто атакуют. Вот, может быть, и нам как-то локально уничтожать системы огня, ну, огня, скажем так, да, которые направлены на нас, и говорить, ну, это просто мы, как сказать, увидели угрозу, уничтожили. Это не объявление войны.
Если мы запустим гиперзвук, то это будет ядерная война, в которой будут уничтожены США и Россия, и еще бог весь мир. Да, так. Не надо в этом плане фантазировать. Да. То, что должно быть противодействие Соединенным Штатам в ответ возможной провокации, это как само собой разумеется. Да. Но мы почему-то как-то странно относимся ко всему этому. Скажите, а что мы ничего не делаем? У нас граница с Украиной 2200 километров. На Украине живет русское население, значительная часть. Русская православная церковь, там они, ну, православные люди, да, значительная большая часть населения, да. Значит, они говорят на одном и том же языке, что мы многие, да. Общая история. Почему мы там наконец не сделаем так, чтобы сменить киевский режим? Американцы, находясь за 1000 километров, сменили, затратили на это в разы меньше, чем мы, там 5 миллиардов плюс печенюшки, ну вот. А мы там потратили в разы больше, ни черта не сделали. Может, нам пора вот этим лучше заняться? Сменить режим. Американцы никуда не уйдут, чтобы там не трезвонили, так сказать. Они никуда никогда сами не уходили. Если они ушли с Кубы, то они ушли после революции Фидель Кастро. Правильно, нет? Если они ушли с Ирана, где было то ли 70, то ли 80 тысяч советников, инструкторов там, американских, израильских и прочих, то они ушли после Исламской революции. Так, да? В Афганистане их выбил Талибан. Что мы ждем-то? Может, там аналогично создать это? Вы что-то не видели на Украине нового имама Хомейни или Фидель Кастро? Что-то похоже там бегать кто-нибудь? Нет. Все бабки делят. Все чуть распилить, допилить и убежать, так сказать. Да? Вот, ну, надо заняться этим. Нужно найти подлинных лидеров и поддержать. Надо сделать так, чтобы на Украине начало национальное освободительное движение русского народа. Под знаменем освобождения от западного ига, Зеленского и прочих деятелей, да, и присоединения к России. Или создание дружного российского государства. Вот мы говорим о том, что на Кубе было. А вы знаете, что мы одновременно чем там занимались? В 1960 году, это год как раз вот принятия этих решений, есть такое государство, Колумбия называется, свыше 50 миллионов человек сейчас население. Это третья после Бразилии и Мексики по населению латинско-американская страна. Больше Венесуэлы и Кубы вместе взятые. Друг у коммунистической партии Колумбии, которая находилась под влиянием СССР, возникает наконец-то вооруженное крыло. Называется на революционные вооруженные силы Колумбии ФАРК. А? И на определенном этапе они контролируют 50% территории Колумбии, чуть богату не взяли. Американцы были вынуждены там влезть. Мы на Колумбии умудрились создать такое движение. Я уж не говорю о Никарагуа, там помельче это все, Сальвадоре и так далее. А что мы под боком-то на Украине не можем создать? Не можем найти? Кстати, в основном многие лидеры партизанского движения в Колумбии заканчивали наш университет дружбы народов имени Лулумбы. В том числе последний, я не знаю, как назвать, значит, руководитель движения Хименес. Доктор. Докторскую профессию получил в университете в Москве. Какие-то доктора революционные были. А мы еще не можем создать это? Где там какая-то оппозиция?
Смотрите, вот у нас джекпот переносит в Белоруссию и интересуется, когда Белоруссия будет отдавать долг? Сколько можно кормить и помогать тем, кто делает обед с врагами? Между прочим, обеденный стол накрыт за счет России. Да, совершенно верно, на этой неделе у нас появилась информация о том, что Белоруссия за 2020 год задолжала более 8 миллиардов долларов Российской Федерации. Это самый крупный долг среди всех развивающихся стран. То есть, вот прям возглавил этот список, всего у нас общий долг составляет 27 миллиардов.
Я критически отношусь к Лукашенко. У него, когда деньги надо, мы большие друзья. Наш руководитель самый великий человек. А потом, когда возникает необходимость, он вдруг вспоминает о многовекторности, о Китае, помните, после известных событий с 33-мя нашим. Как он говорит, ну, Россия – это одна из тех. А Китай, деньги нужны, он идет. Он говорит, прагматичный человек. А не надо давать денежки-то. Да, на территории Беларуси находятся два наших объекта, очень важно в военно-стратегическом плане. Это узел связи, обеспечивает связь с нашими подлодками и прочими надводными кораблями в Северном там, океане, там, бог знает где, там, да, а также центр оповещения удара возможных баллистических ракет. Это важно. Объекты. Но мы как-то проводим какую-то странную политику на постсоветском пространстве. У нас на постсоветском пространстве нет. Назовите мы настоящих союзников на постсоветском пространстве. Беларусь, наверное, Лукашенко сказал, мы полностью поддержим действия Российской Федерации. Но он сейчас-то может заявить, но создал само тяжелое отношение на границе с Польшей и Литвой. И мы готовы, в случае, что вступить, тере-паре, мере-паре, куда-нибудь. Ну, он такой, он, вот-вот скажу, но вот ничего не договариваю. А на всякий случай, а вдруг ситуация поменяется? Это вопрос не ко мне. Это вопрос тем, кто проводит эту политику на постсоветском пространстве.
Александр Лейни интересуется, могут ли лидеры ДНР возглавить восстание на Украине?
Я считаю, что Донбасс, ДНР, должен стать базовым районом для продвижения той вот политики, о которой я говорил. Там должно быть создано правительство Украины в изгнании, со всеми полномочиями, со всеми возможностями, и надо, базируясь на этом, действовать.
998-й говорит, ну какая Украина, когда 70% населения этой страны уже осознанно говорят слава Украине и героям.
Украинские. Я не знаю, где он такую статистику взял, 70%, но за 8 лет укрвласти там многим промыли мозги. Это вопрос опять к нам. А о чем это ничего не делаем? Если русские люди превращаются в укров, как мне товарищ с Украины говорил, вы знаете, кто самый отъявленный украинский националист? Это русские части нациков русского происхождения. Такие тоже есть. Да? Мы почему не работаем на этом плане? Ну, вернуться к тому, что я до этого говорил. Если в футболе ты не забиваешь гол, тебе забьют гол. Вот и все. Работать надо.
А будем ли мы бороться с Турцией? И как собираемся это делать? Или мы выступаем уже за создание Османской империи? Это вот, Алекс
знаете,
Сталлон.
Иногда мы, кажется, действительно выступаем за создание Османской империи. Вот сейчас, значит, идут переговоры между, я Пушас, кажется, говорил немножко на эту тему, между Турцией и Арменией о открытии границ без предварительных условий. Я, знаете, кто ведет переговоры с армянской стороны? Ну, с Турцией, там, посол бывший Турции, США, там тогда все понятно. Ведет такой Рубинян. Он учился в университете Сабанджи в Стамбуле. Ага, начало хорошее, а?
Интересное,
любопытное. О, еще подождите, это только начало. Это университет специализируется в том числе там, где учатся иностранные студенты, которые затем продвигают интересы Турции и других государств. А? Классный, да, переговорщик? Ну, прости, что? Господи, такого позора армянский народ не знал за 4000 лет своей истории. Это позор всех армян. И это... Материться сейчас начну. Это самое. Давайте, зачем задал такой вопрос? Ну, а где они ведут переговоры? В прошлый раз я вам говорил. Где? Не забыли? В городе Москве первый переговор. Это внешнеполитический садомазохизм. Кто отвечает за турецкое и ближневосточное направление. Кстати, этот Рубинян как-то случайно совсем в 18-м году оказался в Армении и принял самое активное участие к свержению тогдашней власти и приводу к власти Пашиняна. С такой случай совсем случайное какое-то совпадение, да? Он, кстати, изучал в университете Сабанджи, значит, он изучал влияние общественных организаций на политический процесс.
Можем только восхититься Турцией в этот момент.
Давай мне сказать. А Россия-то куда смотрит? Она смотрит, что как нас выпинивают с Южного Кавказа. Да Южный Кавказ дорого, Россия обошелся. По некоторым данным, приводился свыше 200 тысяч погибло офицеров, солдат и так далее за почти 200 лет нахождения там от Туркманчайского мирного договора 1826 год, и до Первой мировой войны. Что сдаем-то? Вопрос тем, кто ведет турецкое направление. Что, все? Слились?
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Впереди новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня эксперт программы «Револьвер» Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич здесь с нами. Вы можете посмотреть на него на нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». И наши координаты для ваших вопросов. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Пожалуйста, вопрос от Николая.
Можно я хочу по поводу переговоров в Армении? А вы знаете, кто, что такое еще университет Сабанджи, в честь кого он назван? Внимание этническим армянам, живущим во всем мире, чтобы вы познались позор того, что сейчас творится в Армении. Значит, Сабанджи – это, ну, это второе имя некого деятеля, которому Ататюрк предложил взять такое имя. Это человек, это, который основал этот университет, его пред, или папа, или дедушка. Знаете, на чем нажился? На резне христиан. Ну, только не в 1915 году, а в 1909 году. Был такой город Адана, Киликия. Кто не знает, Киликия, куда сейчас наши туристы ездят, там море купаются, ходят. Не осознал, что они ходят по костям к христиан. Армян, греков, ассирийцев. Вот там была грандиозная резня. В Адане 42% населения были армяне этнические, 22% греки, ассирийцы, их всех вырезали. Все их имущество, в том числе церковное, присвоило вот эта мразь. Да? А рядом еще есть город такой, Тартус называется. Там тоже такая же резня была. А вы знаете, что такое Тартус, Евгения? Нет? Апостол Павел, родившийся в Тарсе Киликийском. Не слышали, нет? Это там, где родился основатель реального христианства. Который родился в колене Вениаминове. И звали его Шауль, то есть первого иудейского царя. Да? Это человек создавший. Там тоже всех вырезали к чертовой матери. И вот его то ли папа, то ли дедушка на эти деньги основал его сыночек или внучок этот университет. Это мразь, извините, Рубинян. А он, кажется, замминистра иностранных дел Армении. Он имеет такой большой пост, да, для существия. Вот там. Позорище полное. Я обращаюсь всем к этническим армянам, чтобы осознавали. Вы, наверное, историю свою не знаете. И вообще ни черта не знаете. Как это можно допустить? И как границы откроют беспредварительно, через 5 лет Армении не будет. Сожрут к чертовой матери, уже все скупают там, а потом под затыльники уедете куда-нибудь подальше, да? И Армения остается без армян. Но это еще не все. Пожалуйста, Евгений, я смотрю, на лицо у тебя тревога какая. Я сейчас еще хлеще вещи скажу. Там и не останется российского присутствия. Когда в свое время были так называемые Женевские протоколы, еще до Пашиняна, то же самое хотели открыть границы в предварительных условиях российско-армянских. Мы там тоже поддерживали это дело. А, конечно, мы же такие добрые. Да? Турция, да, дружественная страна. Лайми, до такой степени дружественная, что дальше... Я сейчас начну перечислять все, что всем известно. Часа два уйдет, что они натворили в последнее время, пришли по Украине против нас. Да? Так вот тогда турки за кулисами договаривались с армянским руководством, что как только это будет заключено, первое, что надо будет убрать российские погранвойска с российской, с армяно-турецкой границы. И вообще с Арменией там... Значит, да? А потом 102-ю гибридскую базу убрать. Как вы думаете, этот раз они осуществляют наконец свою идею? Да или нет? Слушайте, эти начальники, которые отвечают за это направление, вы когда за ваш интерес в России будете работать? Я понимаю, что уже там такой климат хороший, такой добрый Эрдоган, его чиновники, они умеют найти подход кому угодно, но не до такой же степени. Совесть-то надо иметь. А к армянскому населению не обращайтесь в него. Более позорное явление, чем вот это. Да еще связано с этим, мы все Сабанджи. Просто трудно придумать.
Смотрите, Семен Аркадьевич, вот Михаил нас возвращает в русло внешнеполитической, внешнеполитических отношений именно с Россией. Он говорит, все это, конечно, очень патетично, но вот вопрос, где брать ресурсы на столь активную внешнюю политику? Какую Отлично. Идеологическую платформу использовать?
Да, ведь в Советском Союзе... Я понял, да. Евгений, время не тратить, я все понял, мне нравится этот вопрос. Идеологическая основа – это русский имперский национализм, объединяющий все народы, все этнические и религиозные группы России под единое основание великого русского государства, которое мы сейчас не проводим. А где деньги брать? Берете список Forbes, российский список Forbes, Женя. Берете 100 самых богатых буратин нашего государства. Из каждого 10% прибыли каждый год фонд обороны, фонд сопротивления, фонд Великого России берете. Вы еще думаете, этот президент Такаев сам придумал? Я много лет уже ответом пишу. Я называю это обезжиривание российских олигархов. Денег будет на проведение чего угодно и как угодно. Ответил на оба вопроса.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Семен Аркадьевич, низкий вам поклон.
за то, что вы рассказываете то, чего многие наши люди, как вы правильно сказали, ни черта не знают. А вот в связи с этим хотелось бы сказать, наша страна 500 сериалов в год производит, которые оболванивают с утра до вечера в прайм-тайм наш народ. А вот когда где-то умные наши разумные люди выступают, в том числе иногда и у Соловьева, вот вам низкий поклон за то, что вы вчера выступили.
Спасибо.
Но почему это после 12 ночи, половине первого? На кого это рассчитано?
Это вопрос не ко мне. Это вот даже больше вопрос к Евгению, она профессиональный журналист. Я откуда знаю, слушайте, мне позвали, я выступил, не выступил, я выставил свое мнение, а в этом включаться, но это не мое.
Ну, мне кажется, что в любом случае аудитория Владимира Рудольфовича достаточно большая для того, чтобы ваше мнение было замечено.
Да, он признан, как вы знаете, лучшим журналистом по ВЦИОП, да, за прошлый год, да?
Да.
Люди смотрят, вы смотрели в такое время и даете спасибо, такую высокую оценку мне. Я привык говорить то, что я думаю, не то, что кому-то надо. Я не привык заниматься всякой глупостью. Если что-то не знаю, я молчу. Если что-то знаю, говорю. И предлагаю кому-то поспорить. Ну, мало желающих находится. Я иногда не жалею некоторых товарищей. Думаю, ладно, сказал. Ну, мало ли что сказал.
Идем дальше. Ваш вопрос, Семену Аркадьевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Семен Аркадьевич. Здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, да. У меня вопрос по нашей дружественной Турции. Семен Аркадьевич, смотрите, убиваем послов, ну и там со всеми вытекающими последствиями, да, там строим, все. У меня складывается такое впечатление, что господин Эрдоган хочет подобрать все наши бывшие союзные республики.
Он уже подобрал, вы что, забыли о Тюркском союзе? Он уже подобрал. Вот мы говорим, мы в Казахстан там спасли казахскую руку, а можно поставить задачу, чтобы Казахстан и Киргизия вышли из состава Тюркского союза? Они же в ОДКБ входят. И в то же время входит в структуру, которую и делает Назарбаев под эгидой государства НАТО Турции. Слушайте, это настолько уже все примитивно, и разбираться надо по-другому.
470-й. Белоруссия хотя бы долги отдает. А вот сколько мы украинцам безвозмездно отдали? История умалчивает. Вот едим белорусские продукты, а не они едят наши пальмовые. У них вся промышленность работает, у нас разрушена. А кто вывел базы из Вьетнама и из Кубы? МИД у нас очень слабый, до границ НАТО дошло. Это что?
Мы сейчас все в передаче об этом говорили.
Это, именно то, о чем вы все время и говорите.
Чем повторяться, да.
Да, а Бон Джови Джон пытается ответить на ваше предложение по, как вы это называете, обезжириванию олигархов.
Да,
олигархов.
Да,
говорит,
да.
Тогда все сбегут из России. Вы военный, а не экономист.
Я экономист тоже неплохой. Знаете, я был советником первого заместителя представителя правительства Российской Федерации, Юрий Дмитриевич Маслюков, гения в экономике и ВПК, да. Поэтому аккуратно вы рассказываетесь. Пусть бегут. Средства производства здесь останутся. Металлургические заводы, нефтяные, вышки, газовые и прочие дела. Ну и слава спасибо, это будет называться национализацией. Пусть бегут.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, спасибо за эфир.
Добрый день.
Семен Аркадьевич, такой вопросик. Супруга вчера вытащила информацию откуда-то из глубин интернета о том, что в Госдуму внесен законопроект о признании республик ДНР и ЛНР. Как-то прокомментируете, правда, нет?
Да, слушайте, я в Думе был. В Думе чихнуть не смогут, если исполнительная власть что-то не захочет. Если исполнительная власть не захочет, значит, не будет признана. Если захочет, признают. Но я думаю, что это давно-давно надо признать и прямо вывести туда наши войска со всеми вытекающими последствиями и создать базовый район для продвижения российских интересов на всем юго-востоке Украины, в том числе поднять национальное свое движение русского народа.
Николай задает достаточно провокационный вопрос, я прочитаю его. У нас фактически загнали в подполье всю оппозицию. При этом вы предлагаете создать и даже возглавить подобные структуры на Украине. Вы серьезно полагаете, что при сложившейся ситуации нам кто-то позволит на чужой территории подкармливать пророссийские деструктивные силы?
Слушай, Николай, а кто Ирану позволял создавать свои структуры на юге Ливана, в Ираке, хуситов в Йемене? Чего, зачем спрашивать разрешение? То, что у нас придавили, то, что называется оппозиция, это кто этот? Дегенерат Навальный, что ли? Да это еще я недоволен действием властей не в этом плане. Чего сажать за Орле Фраше? Как это называется?
И Фраше.
Он призвал к насильственному свержению власти. Гнобить его надо было. Именно по этой статье. Измена Родины. Это у нас опять тут сопли вправо-влево.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей меня зовут. Сам лично знаю. Киргизии, город Бишкек, с начала 2000-х годов Киргизско-Турецкий университет Ильпаш Манас очень неплохо развивается. Построили уже и общежитие, и все. И уже выросло целое поколение ребят, которые отучились про-турецки.
Да это, слушайте, на многом постсоветском пространстве, в том числе Средней Азии. Ну, мы же допускаем это. Я же по Армении сейчас привел. Но Армения единственный оплот мог быть, а Россия на Южном Кавказе. И мы его сдаем. Ну, куда дальше-то? Дальше некуда. Может, те, кто занимается турецким управлением, у нас тоже в университете сабаджи заканчивали. А почему нет? Товарищ Рубинян заканчивал, может, они тоже заканчивали. Кто его знает?
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва. Я вот такой вопрос хочу задать. Я, конечно, тоже в свое время поддерживал мысль о том, что давно пора ввести войска на юго-восток Украины и успокоить нашего бывшего дружественного соседа. Но вот могу сказать, что у меня много близких мне друзей еще по службе. Я сейчас пенсионер, вот, живут в Украине, и несмотря на их вот сегодняшнее дружеское отношение и ко мне, и к нам, к России, вот у войск, вот, я просто убежден, повлечет за собой враждебное настроение. И, кроме всего прочего, допустим, в Луганске, насколько мне известно, большинство населения не хочет видеть наших войск вот, в Украине. Отсюда вопрос, вот откуда такая уверенность, что вот войск в Украину действительно будет во благо России?
Спасибо. А я что, говорил о вводе войск на Украину, что что-то? Я не знаю, на Донбассе, где уже 700 тысяч наших граждан. Вы внимательно слушайте. А вот войск на Украину, на оставшуюся Украину, на юго-восток, я против. Я, наоборот, за то, чтобы там работать другими методами и поддержать антикиевские настроения. И чтобы там был дружеский режим на юго-востоке Украины по отношению к России, это достигается другими способами, а не только вводом войск. А когда у нас некоторые дети говорят, давайте ведем войска, да они, я с вами согласен, не надо. За 8 лет там много укоронизировалось, а мы не вели никакую работу с этим населением. Нужно начать с этого. Надо долговременную программу на 5-7 лет, а не торговать с этой страной и не поддерживать эти дипломатические отношения.
Михаил говорит, а почему, если в Советском Союзе так хорошо работали, то случилось так, что уже в середине 80-х начали выгонять русских из национальных республик?
Значит, я в середине 80-х служил в Ташкенте, в штабе Туркестана. Я уроженец Узбекистана, еще до упора не видел, чтобы в середине 80-х кто-то кого-то выгонял оттуда. Что-то он перегнул палку. А вот ближе к 90-му году, в результате бардака под названием «Перестройка», этот процесс пошел. Так это вопрос к тем, кто правил в Москве.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, многие политологи уже не первую пятилетку толкут воду со ступи, говоря о том, что независимо от государственной принадлежности, надо нам использовать курдов, в том числе в отношении Турции, в которой Россия бухала больше денег, кратно больше денег, чем Беларусь. На самом деле, кто такие курды, независимо от государственной принадлежности, и будут ли они являться нам союзниками в этом вопросе?
Если я начну рассказывать, кто такие курды, надо будет 10 передач подряд Евгению уделить этому внимание. Лучше не надо. Да, значит, сколько мы в Турцию бухали, на самом высоком уровне была озвучена цифра, что мы каждый год бухим за 6,5 миллиардов долларов. Они к нам 1,5 миллиарда. Да? Столько уже бухали, что дальше некуда. Можем ли мы использовать курдов? Советский Союз использовал в чем-то, и не только курдов, но и алевитов, составляющие основу леворадикальных прокоммунистических марксистских группировок, крупнейшей из которых является Коммунистическая партия Турции марксистско-ленинская. Посмотрите, ради интереса, где-то в словарях, там, не знаю, значит, какое у них знамя было, флаг Советского Союза. Почему сейчас мы не используем? Потому что вот мы еще вот сейчас рассуждаем на эту тему, на схожую. Да? То, что есть, то есть. Мы на Украине ни черта не используем пророссийские силы.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Осторожнее. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Я бы хотел бы вопрос задать вот Семену Аркадьевичу.
Да? Да, мы слушаем вас.
Короткий такой вопрос. Вот как вы думаете, весной вспыхнет война между Карабахом и Азербайджаном?
Спрашивайте господина Пашиняна, главнокомандующего вооруженными силами Армении, по конституции Армении, который умудрился после такого поражения заявить, что, оказывается, не надо анализировать, почему поражение. Ну, было, было, забыли, пошли дальше. Вот его спросите, ладно? Спросите свое руководство там. Вот пусть он отвечает.
Ну, вы как предполагаете?
Не буду отвечать.
Вот так. Друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можете присоединяться к нам. Там идет оживленная дискуссия в чате. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Дмитрий.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, подскажите, пожалуйста. Может быть, я не умный вопрос. Почему мы с Арменией...
Да, нет.
Почему с Арменией такую политику проводим, что они нам, как бы, когда им надо, они с нами общаются, а когда не надо, не общаются. Может быть, там как-то сменить власть?
Значит, у меня есть свое... Значит, во-первых, господин Пашинян пришел в результате очередной революции. Да? То есть незаконным путем, на всякий случай, кто не понимает. Да? Во-вторых, я считаю, если тайная власть той или иной республики, постсоветского пространства, проводит антироссийскую политику, да, не на слова, на деле. У нас есть там руководитель, который говорит, вай, какой вы великий, ой, вы, как мы вас любим. А потом делают прямо противоположно, то Россия имеет право менять эти режимы в соответствии со своими интересами стратегическими. Как и делают Соединенные Штаты. Ничего необычного в этом нет.
7373948, телефон прямого эфира. Дальше идем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел спросить, вот как. Смотрите, у нас есть ОДКБ, да? Сейчас, как говорится, НАТО нам выступает и так далее. Ну, там, заявлениями все там. НАТОвский блок. А почему ОДКБ не выступил?
Вы не слушали, что мы с Евгением. Я говорю, об этом и говорю. Почему они не выступили? Пашинян, Такаев, руководство Киргизии, руководство Мария Шарипча Таджики. Не, зачем? Вот мы так. Зачем? Правильно вы говорите. Хватит имитировать. Это мы наимитируемся.
7373948. Телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте. Алло. Нет, вы задумались слишком надолго. Слушаем тогда вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Москва, Владимир.
Да,
вот у меня вопросик по Украине, возможен такой, или вот вы только по
Востоку? Давайте.
Вот у нас вот как бы это самое, мы все время вот братская страна, но неужели мы не понимаем, что это две страны по факту? Есть наша братская страна, которая притесняема сейчас, а есть как бы страна, которая опирается на бандеровскую диаспору за границей,
правильно,
которые продвигают своих людей везде во власть. И как бы они нам ни капли не враги. И мы должны обозначить, что вот Галицко-Волынское княжество уже в течение тысячи лет мутит воду против Киевской Руси в свое время, сейчас против нас. Они с опорой вот на это самое униаться вот предали, когда православие. Мы это как бы не озвучиваем, мы не говорим, что там, ну как, к нам прицепились гниды, которые забрали наши территории с нашими людьми и теперь пытаются их как бы... Ну, уничтожить, ассимилировать, я не знаю, как это. Мы не говорим вот в открытую вот эти вещи. Мы братская страна, давайте с ней как-то дружить. Нельзя с этими людьми дружить, они враги наши, как бы изначально.
Я с вами согласен, я поэтому всю передачу говорю. Режим в Киеве вражеский, пришел незаконно, поэтому, соответственно, можно к нему надо так поступать.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Семен Багдасарову, здравствуйте.
Семен Аркадьевич,
yeah.
Сергей Москва, такой вот вопросик. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете тот ход, что именно Пашинян отдал распоряжение, ну, в качестве главы ОДКБ, о вводе войск в Казахстан, именно сил быстрого реагирования? Заставило ли его это задуматься над чем-то? Или и как это влияет на его позицию, по вашему мнению?
Слушайте, он сейчас делает вид, что он очень предан России. Ну, позвонили ему с Москвы. Он тем более по ротации, как у них там называется, возглавлял на этот момент, значит, вот как вы говорите, руководство ОДКБ. Он и сделает заявление. Слушайте, ну, о чем вы говорите? Ну, вы можете представить Пашиняна в качестве военного руководителя? Ну, вот представьте меня в качестве руководителя ядерного центра, изучающего ядерную физику. Глупо, правильно? Ну, о чем вы говорите вообще?
Если вы наделяете Россию правом менять неугодные правительства на Украине, в Армении, в Казахстане, то, может быть, нам замахнуться на Америку, Великобританию, Германию?
Ну, и слушайте, я реалист, я реальные вещи называю. Я не против, но если у вас такие есть возможности, то пожалуйста.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Виктор, вопрос по Казахстану. Почему-то наша Россия выступает вроде курьера. Почему мы быстро вывели свои войска? Это один момент.
Хороший вопрос.
Почему, откуда у Казахстана такая территория? Там же жили бы оренбургское казачество, уральское.
Правильно.
Казахов был ничтожный процент.
Я вам уже сказал, до распада СССР свыше 50% было русскоязычное. Сегодня свыше 40% русское. Почему вы тут вывели? Опять вопрос не ко мне.
Идем дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. По поводу Украины.
Здравствуйте.
Нам же, как я понимаю, вся-то не нужна Украина. Нам же, по сути, Восток интересен, не Юго-Восток. Как вы думаете насчет того, чтобы каким-то образом оттяпать то, что нам нужно? Ну, а, скажем так, остальные, кому надо, пускай присоединятся к венграм. Спасибо.
Да я об этом твержу уже много времени. Нафиг нам нужна Волынь. Нам уже юго-восток Украины, это исконно русские земли, это дикая степь, которая была до присоединения к России. Там из-за этого русское население, как бы этнически они к кому бы ни относились. Но это работа над этим надо. Значит, не видишь пока такой работы.
470-е. Всякая война и противостояние заканчивается переговорами. Не стоит ли в этом смысле тогда с переговоров начать?
С кем?
С той же самой Украиной. С правительством Украины, которое вы отказываетесь
признавать. У нас осталось несколько минут. Не портите мне настроение, впереди рабочий день.
Денис, кстати, пишет о итогах перестройки на постсоветском пространстве.
Да,
говорит, что вот в 89-м году русским чемодан вокзал России сам пережил Черный январь в Баку, вспоминает об этом.
Это то, что мы с вами говорили последние годы перестройки. Скажите спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, лучшему немцу всех времен народов, неплохо живущие, так сказать. У нас вообще что не предатель, то хорошо живет. Один Горбачев в центре, а другому предателю Ельцин в центре пооткрывали, где одна из главных задач ставит научный руководитель Николаев, кажется, его фамилия, этого центра реабилитации Власова. Ну, у нас вот так вот, ну, как-то так. Ну, вот по-пацански и все тут.
Михаил, а в этом же 1988 год, Абхазия и Грузия лично там был, хорошо работали за рубежом, а у себя все упустили. Сейчас главные люди, поэтому нужно в России поднимать зарплаты, и соседи сами подтянутся.
Зарплату надо подтягивать, Слушайте, не надо примитивизму страдать, ладно?
Так, ну что, друзья мои. Наверное, у нас остается меньше одной минуты. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был у нас сегодня в эфире. Очень много сообщений, в которых вас поддерживают, интересуются. Можно ли назвать вас русским националистом?
Русский имперский националист. Это вот даже заслуженное. Да, я не против, я имперский националист. Я скажу, что в истории России была масса этнических нерусских, которые были русскими имперскими националистами, гордились этим. Я напомню известный диалог между Бараклаем де Толли и князем Петром Багратионом. Когда Петр Багратион говорит Бараклаю де Толли: «Как вы, немцы, нам надоели». Все, кто были выходцы с Европы, он был вообще шотландец, называли немцы. На что Бараклай де Толли сказал: «Побойтесь Бога, князь Петр, неужто и вы русские?» Ну, посмотрите на портрет Багратиона, там даже без фамилии понятно. Он сказал: «А, значит, на самом деле они оба были русские. Великие русские генералы служили в Великой Русской империи. И эту империю надо сохранить и расширить».
Русский...
За это я поддерживаю.
Русский имперский националист Семен Багдасаров был ведущим этой программы. Меня зовут Евгения Фоминова. Пока.